Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Сегодня действительно уютная студия и изысканное общество. Анна Ильина сегодня за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Есть вещи в христианстве, которые зачастую воспринимаются как абстракция. Ну, например, слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Меня иногда спрашивают: а это как? А это как на практике? А как это делается? А как этому учиться? А можно ли этому научиться? Есть люди, которые проявляют это, показывают это, показывают это на практике. И Георгий Великанов, один из этих людей, сейчас на видео вы видите его фотографию также. Мы сегодня вспоминаем о нем, мы говорим о том, как это на практике. И у нас замечательная сегодня компания. Сегодня с нами мать его, мать Георгия, Ольга Геннадьевна. Ольга Геннадьевна, добрый день.
Добрый день.
Сегодня с нами Наталья. Наталья, здрасте.
Здравствуйте.
Вот, вот, да, вот придется так. Те, кто смотрит на видео, у нас один микрофон для них. Ничего, разберетесь? Угу. Спасибо большое. Сегодня с нами отец Александр Борисов.
Добрый день.
Александр. И сегодня с нами отец Григорий Геронимус.
Здравствуйте, добрый день.
Да, будем говорить сегодня о Георгии Великанове. Если вы не знаете, кто это, друзья, ради бога, зайдите в интернет, посмотрите, хорошо? Вот, я тут вижу представителей разных поколений, и это действительно здорово. Ольга Геннадьевна, ведь вы уверовали, стали христианкой еще в, когда, в 70-е годы?
Да, в 79-м году я крестилась.
Обычная московская семья?
Да.
Как в обычную московскую семью приходил Бог в 70-е годы?
Ну, он приходил, вообще-то, раньше. У меня действительно абсолютно атеистическая семья, и моя бабушка, она зимние брала, и она преподавала марксизм и ленинизм, так что ни о каком Боге у нас в доме даже речи не было. У нее в комнате висели портреты тех вождей, которые были, ну, к тому времени у власти. Ну, долго висел Сталин, это я помню, потом его сменил Хрущев. Ну, вот такая семья была. Мама моя, она музыкант, певица, преподавала, ну, отец инженер.
Обычная семья?
Абсолютно.
Что в вас начало происходить? Как Господь открывал вам, вас свою благодать вот тогда, в то далекое уже, но необычайно интересное время?
Ну, вы знаете, на самом деле, многие мои, скажем так, люди моего возраста, вот так назовем это, в 70-е годы...
Может, вашего поколения лучше, нет?
Ну, можно моего поколения.
Так, чтобы без акцентов.
Хорошо. Еще в 60-е годы, вы знаете, мы, конечно, все, особенно вот в Москве и в том круге, в котором я вращалась, а это, в общем-то, были творческие люди, у нас очень... мы очень любили читать книжки, которые у нас не продавались, сам издат, там издат. И совершенно очевидно, что... вот мне тогда же подарили где-то в 65-м, 66-м году Евангелие, которое я читала. И вначале, мне кажется, что это было... мы ходили в Елоховский собор, я очень хорошо помню, на Пасху, где нас там пытались выловить и всячески...
В смысле, чтобы вы туда не ходили?
Чтобы, да, выловить, разумеется. Да.
Не выловить, чтобы вас там облагодетельствовать, какие вы молодцы,
ну, нет, ну, это
наоборот,
ясно.
Совсем.
Это очень хорошо написано у Солженицына, есть у него целый рассказ на эту тему, очень известный. Вот примерно так это было. Ну и, соответственно, сначала это выглядело немножко как протест против того, что... нас окружало. Я помню, что весь ужас, когда я сдавала экзамен по научному коммунизму, заканчивая институт, для меня это была прямо пытка просто. И мне было жутко стыдно, что я получила 5 баллов за слова, которые я вообще, ну, не только не разделяла, вообще была совершенно против.
Александр Борисов, отец Александр, настоятель храма Космы и Дамиана в Шубине. Отец Александр был тогда вот в этом, в стремлении к Богу, в какой-то, ну, я не знаю, в хорошем смысле поиск чего-то другого, поиск альтернативы, выход из ситуации, которая иначе казалась бы безвыходной?
Да, конечно. Ну, отчасти была такая фронда сказать, вот, другую идеологию, уже так сказать, идеология силу свою давно стала терять. Вот в хрущевские времена был какой-то такой всплеск после, особенно, 20-го съезда 56-го года. Как-то стало свободнее, радостнее жить. Тогда же появились и Акуджавы, и Высоцкий.
Это вот шестидесятники, да, вся, да, вот эта, да, история, да, да, замечательная.
Да, да, тогда же вот этот замечательный фильм «Карнавальная ночь».
Но это же все было светская история.
Да, но изменилась атмосфера вот жизни в целом. Потому что комедия вот эта, она сейчас смотрится как в ряду всех остальных, а тогда это было что-то небывалое явление. Какой-то свобода такая, так сказать, действительно, и поддельный юмор, и радость. Словом, очень много поменялось. Ну, достаточно сказать одно, что, скажем, уже через год после смерти Сталина объединили мальчиков и девочек.
И это было прорывное.
Да, это были мужские школы и женские школы.
Отец Григорий, нам сами этого не понять.
Ну, мы уже следующее поколение. Я вот ровесник Георгия, о котором мы сегодня говорим и вспоминаем его. Но то, о чем говорится, я в какой-то степени тоже понимаю, потому что это история и моих родителей тоже. И я очень много это слышал вот от старшего поколения, от тех людей, среди которых рос и среди которых воспитывался.
Тогда смотрите, Григорий, если в то время, в те времена люди тянулись к Богу, и, допустим, катехизация, прийти на катехизацию, это было что-то особое. И было понимание, что ты станешь верующим, и это значит жертвовать. То есть, в принципе, христианская жизнь, она жертвенна. Ты отступаешь от чего-то того, что, ну, вот у всех, да, у тебя будет не как у всех. А сегодня зачастую говорят, что в церковь идут многие, но не хватает вот этого, я не знаю, увлеченности, что ли, не хватает понимания того, что христианская жизнь будет чего-то стоить. Стой, согласитесь или поспорите, или я просто ворчу?
Ну, у нас сейчас в какой-то степени противоположная ситуация тому, что было вот тогда в конце 70-х годов, в начале 80-х годов. У нас нет никаких гонений, людей не вылавливают с тем, чтобы помешать им ходить в храм, а скорее уж наоборот, так вот подталкивают, да, ходите.
Да-да-да,
вот,
конечно.
И тут есть и плюсы, и минусы, и в том, и в другом. Но, конечно, вот когда есть гонение, то больше и горения, больше и жертвенности, больше и такого вот вдохновения у тех людей, которые, несмотря на гонение, все равно стремятся к вере и к церкви.
Да, но с другой стороны, вот, у очень многих людей, у большинства даже, был страх, что вот даже показать какую-то симпатию к вере, к церкви, особенно для людей творческих, в каких-то вот стихотворениях, там, прозе и так далее, но это было так небезопасно. Вот это всегда означало, так сказать, ну, в тюрьму не сажали, хотя и сажали тоже. В 50-е, 60-е годы, особенно протестантам доставалось. Вот, но с карьеры, так сказать, распрощаться.
Ну, я вот самый краешек застал, когда вот я совсем был маленьким мальчиком, входил в начальные классы школы. Помню, у нас там была из-за студии, меня родители отдали. Я очень вдохновенно нарисовал храм. Прибежал преподаватель, страшно испуганный. Храмы мы не рисуем. Нет-нет, крест уберите. Вот. Я воспитывался, да, в церковной семье, да, для меня было очень естественно, что еще рисовать. Но страх этот меня очень удивил, я его запомнил. Ну и в школе примерно так же было.
Да, так это было, да, конечно.
Так, ну чтобы немножко было понятнее, я понимаю, что сейчас придется немножко подвинуться здесь с микрофоном, я задам вопрос Наталье. Наталья, а вы из церковной семьи, или для вас это был путь веры, который вы уже прошли сами, хотя родители, может быть, не могли помочь, не могли поддержать?
Родители не могли помочь и поддержать.
Так, это... то есть вы из тех, вот вы из нас, вот, которые вот пришли из...
Я из вас, да. Родители, это у меня инженеры, они закончили оба Московский авиационный институт, о вере не имели никакого представления. Я пришла сама к вере с книги протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий». Ее подарил мне дедушка, и было мне тогда 12 лет. И это очень все, наоборот, напрягло родителей. И вот какая-то вера, появившаяся в ребенке, тревоги и вызвало противодействие. Когда мне исполнилось 13, это был возраст церковного совершеннолетия, и я уже могла сама креститься, меня крестили. Вот, в одном из храмов. Но, в общем-то, и тогда это было все удивительно. Я там пыталась распространять эту веру в школе, в классе, все
что
это
тоже. Что вас привлекало? Что вы... Понимаете, я-то к чему веду здесь? Ведь такое ощущение, что вот в те времена, о которых говорят и отец Александр, и Ольга Геннадьевна, да, вот мы становились христианами, мы делали выбор. И ты понимал, что все, да, от старого ты отошел, ты будешь... служить Богу и дай Господь силы для того, чтобы выдержать. Сегодня я захожу ВКонтакте, я смотрю православный, вот эти, что люди пишут про себя, да, и вроде как-то и нет этого, вот это нет этого горения. Я слышу в вашем голосе, Наталья, что у вас оно было. Откуда?
От Бога. Бог сам призывает, сам дает это горение, и это был поиск какой-то, Бог отвечает на поиск. Да, у меня уже у маленькой девочки был поиск смысла, поиск ответов на какие-то вопросы. Я была очень счастлива, что встретила Бога и нашла ответы многие.
Я надеюсь, что вы, друзья, уже залезли в Google, в Яндекс. Если вы не знаете о том, кто такой Георгий Великанов, о котором сегодня идет речь, если вы не понимаете, почему сейчас физически его с нами нет, а на самом деле он с нами. Мы ведь христиане, мы верим в вечную жизнь, правда же?
Да.
Вот. И я хочу, чтобы мы сейчас кое-что услышали. Мы услышим Алексея Волкова. Григорий, объясните нам, чем он занимается, Алексей, потому что я просто боюсь переврать.
Последние годы своей жизни Георгий Великанов, он очень многим занимался, но такая вот его формальная должность была миссионер при храме Всемилостивого Спаса в Митино. Это храм, который находится в северо-западном викариатстве, на северо-западе Москвы. И вот в северо-западном викариатстве есть этот замечательный человек, Алексей Волков, который отвечает за миссионерскую деятельность во всем викариатстве. То есть, ну, в каком-то смысле это непосредственный начальник покойного Георгия, о котором мы сегодня говорим.
По-моему, и друг тоже, судя по тому,
конечно,
как он говорит.
Конечно.
Замечательная совершенно запись, которую подготовила наша коллега Анна Ильина. Давайте это послушаем.
Самое яркое, что запомнилось, это вот как раз то самое первое впечатление, когда я побывал на той беседе огласительной. Он на нее совершенно безобразнейшим образом опоздал минут, наверное, на 20. Но сама вот эта вот открытость его души, само вот такое расположение к людям, но самое главное, чем закончилась эта беседа, она закончилась тем, что он предложил всем встать и помолиться. Но не вот какой-то такой стандартной формой молитвы, достойной есть, давайте споем там или еще что-то, а вот говорит, вот смотрите, вот Бог же, он рядом с вами, он вас слышит, видит, обратитесь к нему каждый своими словами. А я буду говорить вслух, и вот он что-то там говорил, я уже не помню, что именно. Но он говорил это как по-настоящему верующий человек. Прежде всего, конечно, его беспокоило, заботило, и мы часто об этом говорили с ним, то, что ну вот прошли беседы, люди что-то узнали о православии, да, загорелись у них глазки, захотели что-то побольше узнать, но проходит время, и ничего не происходит с людьми. Нужно подождать какое-то время. А ему... хотелось, чтобы, ну, сделать что-то большее для того, чтобы у людей это время, ну, если не сократилось, то, по крайней мере, больше было возможностей человеку для воцерковления. И вот мы много с ним об этом говорили, что не так, что препятствует людям. Вот да, не захотели быть ближе ко Христу, но переступили порог храма и с Христом не встретились. Вот что нужно сделать для того, чтобы человеку облегчить эту встречу со Христом? Вот это его больше всего волновало. Христианство – это не такая вера, которую рассказывают. Христианство – это та вера, которую показывают не демонстративно, не посредством каких-то пиар-акций, а просто своей жизнью. Когда я услышал о том, что произошло, да, вот год назад, меня, конечно, это потрясло, но ничуть не удивило. А зная Гошу, я думаю, а кто еще мог бы вот так взять и совершенно за незнакомого человека, ну, если не жизнь отдать, да, он хотел его спасти, но рискуя своей жизнью, он же понимал, что это очень опасно. И он ни секунды не колебался. Наверное, он понял, что для того, чтобы что-то изменить в лучшую сторону, начинать нужно с себя. Надо самому конкретно себе поставить задачу стать христианином. И тогда люди, которые любят тебя, они захотят полюбить того, кого любишь ты. Это, я бы сказал так, небесная хиротония. Он же хотел стать священником, готовился к этому. Ну вот там решили, что в небесной скинии ему лучше будет служить. Здесь он свою миссию выполнил, пускай там теперь участвует в божественной литургии.
Христианская вера – это не то, что показывают, не то, что рассказывают, а это то, что показывают, говорил нам Алексей. Ольга Геннадьевна, вот детство Георгия, детство в вашей семье, то, как вы передавали, то, как вы учили, то, как вы доносили веру. Это было как?
Ну, вообще, это было совершенно естественно. Он крестился на 40-й день после своего рождения, и с тех пор мы каждое воскресенье ездили в храм, он причащался, а когда он встал на ноги, то... Ну, в общем, я помню, даже совсем маленьким, он даже в 3 года мог выстоять всю службу. Мы тогда посещали храм на Пресне, Иоанна Предтечи. Вот. И детей было не так много. Но он всегда стоял прямо вот у царских врат и, в общем, пел, помогал как-то внутренне. В общем, для него это было, на самом деле, никаким обременением, и он всегда хотел идти в церковь. Вот это точно.
Вопрос к батюшкам, к настоятелям храмов. Мы ведь понимаем с вами, когда Христос говорит, не препятствуйте детям приходить ко мне, мы понимаем, почему ученики порой препятствовали. Суета, шум, беготня. Дети в храме сегодня... Где для вас, как для служителей, границы, да, вот, что можно позволить, что нельзя позволить, и где то, не знаю, та свобода, то научение, с одной стороны, но в любви также. Не то, что рассказывают только, хотя детям-то и рассказывать тоже надо, а и то, что показывать. Это же тоже катехизация, только совершенно другая.
Ну, во-первых, это то, что называется воскресной школой. Когда с детьми занимаются, рассказывают им. Как только это стало возможным, в 89-м году, вот, уже приближались 90-е годы, это стало возможно, во всяком случае, не запрещалось. Но не требовалось, но было можно. И вот там вот в этом храме, при храме Знамени Божией Матери, около метровичного вокзала, ну, мне вот удалось там организовать такой класс довольно большой детей. И вот Гоша был одним из первых учеников этого класса.
Я правильно понимаю, что и с Ольгой Геннадьевной вы тогда уже были знакомы? Вот.
Да так даже я не особо помню, как мы были там или прочее. Но просто вот запомнил такого симпатичного курчавого мальчика, очень похожего на маму. Вот, и другой мальчик еще там был. Еще какие-то мальчики, девочки, которые сейчас уже своих детей имеют и так далее. Вот. Ну, и вот так все как-то им было интересно, нам было интересно с ними. А потом, когда уже открылся храм в Столешниковой переулке в 91-м году, эта школа уже переместилась туда вместе с этими детьми. И там, ну, как это было хорошо, интересно. И диафильмы показывали всякие, причем я показывал не только на христианские темы, но такие детские хорошие фильмы, скажем, «Конь-горбунок», там «Дюймовочка» и так далее.
И... А тогда же это было в диковину, это сейчас любой может зайти, там, я не знаю, в Ютуб найти все, что угодно.
Ну да,
а так, берешь мы... не по телевизору и не вовремя.
Не, пришли диафильмы, там, сказать, внизу там текст я им читал, все это. Вот. И вот из этих фильмов, там, с «Дюймовочкой», еще какой-то, а вот как поступил, хорошо ли, плохо ли, что здесь хорошо, а почему, а, и так далее. Ну, вокруг таких вот вещей. Ну, и, конечно, рассказывали вот и о Евангелии, о том, тех сюжетах, которые детям доступны. У нас была замечательно талантливая преподаватель
Наталья Алексеевна
Радаева. Вот умерла недавно, пару лет назад. Она была талантливейший педагог просто. Она, когда образовался несколько групп, она буквально там чуть не с грудничками занималась и умела им как-то рассказать, что они с неослабевающим интересом ее слушали, смотрели все эти, то, что она показывала.
Георгий...
И вот Гоша был одним из этих вот первых учеников. И мне вчера как раз посчастливилось созвониться с другим учеником, Игорь Богомолов. Я говорю, ну, Игорь, что ты помнишь про Гошу? Расскажи что-нибудь. Да я так почти ничего не помню.
Так оно так и бывает.
Было, все. Я говорю, ну, вообще-то он самый умный был из нас. Он больше всех читал. А потом всякие эпиграммы сочинял, стишки всякие. вот читаю, быстренько сочинял на все какие-то темы, там, про кого-нибудь из нас. Ну, вот я как-то помню.
Потом, эпиграмма помню, про да, батюшку.
Да, потом, как помню, как мы с ним лазали, там какая-то недостроенная больница была. Но 90-е годы там многие объекты, так сказать, замерли в строительстве. Залезали там на уровень 10 этажа.
Подождите, вы, батюшка, лазали с ребенком?
Нет, не я, это они лазали.
А, все,
это
все. Он
мне рассказывал.
Я начал удивляться. А,
нет,
понял.
Нет. Это просто он мне рассказывал, что они с Гошей, Гоша с Игорем, я просто, ну, характеристики мальчиков, что такие отчаянные ребята были. Не то, что такие тихони там, прямо так стоят и больше ничего. Вот лазали туда вот. И там, говорит, опасно было, потому что в это недостроенное огромное здание, он сказал, на уровень 10 этажа они там поднимались.
Ну, Гоша это скрывал, конечно.
Да.
Естественно.
Родители, конечно, с ума сходили, и когда случайно могли узнать, но вот мы, значит, лазали туда. Но там потом какие-то наркоманы
сегодня были,
алкоголики и так далее. Ну, вот как-то было опасно, но тем не менее они, так сказать, там вот подвязались.
И при этом он писал уже в одной из своих статей, когда вот во взрослой жизни, о муках духовного рождения. Переживая муки духовного рождения, человек тоже иногда испытывает страх, чувство головокружительной высоты, бездны, в которой нет опор. Вот был такой, не знаю, момент или время, когда вы, Ольга, в своем сыне увидели вот это движение к Богу, что это перемена? Или постепенно, само, как бы вот незаметно, надо же, и вот так.
Нет, вы знаете, какого-то инсайта не было, но, в принципе, когда он родился, я была уверена, когда мы стали уже, ну, в таком возрасте он был, когда он что-то понимал, что он будет в церкви всегда. Вот это у меня просто как-то отпечаталось в мозгу. И его, на самом деле, интересовало очень все, что связано с церковью. Ну, понятно, что все дети, особенно церковные, они рисуют храмы, они рисуют там иконы. Там в 9 лет он тоже занимался художественной студией, они поехали на Валдай, и дальше туда вот они ездили, и мы с ними, ну, некоторые родители, конечно.
Ну, естественно.
Да, сопровождали их. В общем, дети там очень много писали, очень много ходили. Еще эти монастыри не были переданы, это были музеи. Ну, в общем, это было очень интересно. И потом была выставка у них, большая выставка в Цедри, но это уже 90-е годы, совсем 90-е, да, насколько я понимаю. И вот очень многие из этих детей, между прочим, которые и ходили в церковь, и рисовали, и еще там где-то в хоре пели, я знаю, среди них уже несколько батюшек и матушек.
Ведь я понимаю, что...
То есть вот инсайта в том смысле, вот сейчас вот что-то произошло, этого не было. Просто он очень много читал, действительно, он рано начал читать, много читал, и очень любил церковную литературу и жития святых, и всякие книжки другие, конечно. Он увлекался, например, Толкиеном, там, я не знаю...
Ой, кто же из нас им не увлекался?
И даже там...
Сильмариллион.
Да, ну, Сильмарион любимейшая книга была. Я даже вынуждена была сама ее прочесть, чтобы как-то соответствовать беседе.
Можно дополнить?
Когда нужно, Наталья? Раз уж вы не спорите из-за микрофона.
Я не спорю, да, просто хочу дополнить. Я знала Георгия последние 9 лет его жизни, и я скажу, что у него были сплошные инсайты, особенно последние годы, да, и последние буквально 2 года. Это были какие-то и очень... яркое богообщение и поиск, и Божьи ответы. И он учился слушать и слышать Бога, и, в общем-то, очень даже в этом преуспел. Многие статьи, которые мы сейчас читаем, и я читаю у себя, оказались просто пророческими для меня, например, вообще. То есть все исполнилось, что он пишет. И, конечно, вот такие религиозные озарения в нем присутствовали постоянно. Нельзя выделить какого-то... Можно, я знаю, один момент выделить, но не буду в подробности вдаваться, но вот я наблюдала их несколько.
Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вдались в подробности, но я все-таки деликатен, поэтому... Если вдруг захотите в оставшиеся 25 минут эфира, то микрофон ваш, хорошо?
Хорошо.
Спасибо. А но ведь бывают и другие моменты, наверное, вопрос ко всем участникам. А может быть, и в жизни нашего героя что-то такое было? Родители... вырастающих детей, детей-подростков, вдруг видят, что ребенок отступает от веры, отступает от Бога, отступает от церкви и пробует по-своему. Вот и потом Но ты же постоянно молишься, чтобы было возрождение к Богу, возвращение к Богу, возвращение к вере. А что-то такое у Георгия было, или вот оно так все гладко и красиво?
Нет, вы знаете, гладко ничего не было. Я просто хочу сказать, что от веры он не отходил никогда, но из дома отчего он ушел. Его не было 3,5 года. Он был в поиске. Это уже было после окончания университета, когда он поступил в аспирантуру. У него такой когнитивный диссонанс возник. Он нас покинул и в свободном полете пребывал. Отец Александр немножко больше об этом знает, потому что в это время он уходил в церковь Козьмы и Дамиана исключительно.
Знает и знает, но я не знаю, расскажет ли.
Ну, знаете, он, по-моему, тогда стал ходить вот это с молодежью к Черникам там и так далее, как мы с ним общались.
Это Андрей Карина Черники.
Да, да, Андрей Карина, да. И мы с ним общались, в общем-то, немного. Я только знаю, что он присоединился сразу к одной группе, она и сейчас существует, которая помогала беженцам, поселившимся в Тульской области, в деревне под названием Хитровщина. Я сам туда ездил однажды посмотреть, что там происходит. Действительно, какая-то получеченская женщина купила дом, принимала самых разных людей, беременных девушек с детьми, там, бывших сирот и так далее, каких-то людей, убежавших, бомжей и прочее, прочее. И вокруг этого дома пристраивались какие-то еще сараечки и так далее. В общем, там человек по 50, по-моему, жил, и сейчас живут. Там все время какие-то такие сложные истории. Но, в общем, наш храм тогда отправлял помощи одеждой, и продуктами и так далее, и деньгами. Ну, и сейчас продолжаем помогать. Гоша принимал в этом самое такое живое участие, был этим поглощен, потому что ведь вещи, которые люди приносят, их надо разобрать, распределить, мужские, женские, по размерам и так далее, отвезти, погрузить. Ну, в общем, он был целиком в этом погружен. И как-то... А вела это одна такая у нас прихожанка, Вера Марковна, такая фанатично преданная своему служению. Ну, вот, по-моему, как-то они в этом отношении очень друг друга дополняли.
Друзья мои, я начинаю кое-что понимать. Ведь смотрите, какая история. Парень из интеллигентской семьи, такая московская интеллигенция, и вдруг возникает желание посмотреть, как мир-то живет? Что есть еще? Да, вот и бомжи, про которых вы говорите, и люди, у которых были определенные проблемы. То есть выйти из какого-то своего такого уже размеренного, уже понятного существования, бытия. Вот оно об этом было? Или все-таки не совсем?
Думаю, что да. Он такой был максималист.
Вот опять мы к максимализму возвращаемся.
Да, ну что делать, это так и было. И когда я вот узнал обо всей этой истории трагичной, я, по-моему, уже как-то об этом говорил тогда на отпевании, что меня это даже совершенно не удивило. Как, то есть для меня, да, он как-то...
Если уже жить по-христиански, так до конца.
Органично слилось вот с тем, что немногим, что я Гоша знал, когда он был мальчиком, юношей и так далее, как-то это соединилось, да, вот так, наверное, должно быть. Он был, в общем-то, необычный. Даже среди церковных молодых людей, и молодежи нашей, он был необычный, явно. То есть у него были какие-то запросы, ну, завышенные явно по сравнению с среднестатистическим.
Завышенные. Наталья, по-моему, что хочешь сказать? Я не буду ее останавливать. Давайте.
У вас такой, конечно, провокационный вопрос об отходах от веры. Был у него период, я уже была с ним знакома, когда он стал ходить на всякие психотренинги, и это были такие восточные вещи, то есть, конечно, там было явное отклонение, такое восток. Я испугалась, вот, потому что, ну, чувствовала, что это дух не тот, что он ищет, что ему и туда интересно там залезть, и туда, но это уже опасно. Конечно, он веру в Бога не терял, но вот так как бы от церкви несколько отходил. Но тут вмешался мой духовник, который после одного разговора с ним его вернул из всех этих тренингов в церковь.
То есть ваш духовник. То есть вы поговорили с духовником и сказали, что...
Я его притащила к духовнику и сказала, да. Ну, и он поговорил с ним, и он это оставил, и покаялся, и потом долго каялся в этом, в общем-то.
Какая роль жены в помощи мужу вот в таких сложных ситуациях? Мужа занесло. Что?
Я еще не была тогда его женой.
Даже так?
Это была моя тогда идея. единственная, видимо, роль, потому что всю остальную роль он меня, наоборот, как-то привлекал к Богу все остальное время.
Наталья, но вам было не все равно?
Ну, нет, я волновалась тогда, да, я чувствовала, что человек идет не туда.
Опять.
Можно я немножко тоже дополню?
Да нужно.
Еще до вот всех этих практик, которыми... Ну, это, кстати, я наблюдала за этим тоже. Я это видела. Он искал еще какого-то такого, знаете, безоглядного христианства. Вот так я бы выразилась. Он ездил в разные места, где слышал, что какой-нибудь есть там харизматический батюшка, допустим. Или старец, да. И вот он искал... Они менялись. Некоторые из них перестали даже быть батюшками, к сожалению. Вот так получилось в их жизни. А вначале действительно... Я просто, понимаете, в это время наблюдала и немножко со стороны, но я все время интересовалась все-таки, кто эти люди, кем так увлечен мой сын, который вот только-только тогда он вернулся вообще-то, по сути дела, в дом. И я прекратила полностью... его опекать вот так вот словесно, да, только наблюдение. И я обратила внимание, что он все время ищет вот этого, именно этого, такого открытого служения и такого прямо, знаете, ну, начальных лет христианства. Вот что-то в этом духе.
А ну говорят, что ведь, в принципе, это более распространено для людей, которые недавно покаялись. Ты ищешь какого-то духовного переживания, ты ищешь чего-то особого, когда ты недавно возродился, ты недавно стал верующим человеком. Отец Григорий так у нас сидит, и мы как-то его исключили из беседы. Не специально, отец Григорий, извините, если что. Вы харизматичный батюшка.
Я в этом совсем не уверен. А Гоша, безусловно, был человеком очень харизматичным, и вот евангельские слова «будьте как дети» к нему, в общем, относились. Он исполнял эту заповедь. И вот, продолжая то, о чем Ольга Геннадьевна сказала, что вот он искал харизматичных людей, в этом тоже проявлялся его удивительный максимализм. Был случай, что там, за чаепитием, там, после вечерней службы просто кто-то упомянул. Вот у нас очень интересный батюшка, служит в деревне, совсем другая епархия.
И он
не очень близко от Москвы. Буквально на следующий день мне кто-то рассказывает, видели в нашем храме вашего Георгия. А храм, вот это ровно, просто он услышал, что есть какой-то особый батюшка, и тут же помчался туда вот с этим батюшкой познакомиться. Ведь в этом очень много было вот его, это очень для него характерно.
Но ведь в его случае это как-то компенсировалось, потому что все-таки приходил-то он не к батюшкам, а к Богу. А все-таки тогда к вам тоже, отец Григорий, вопрос, как человек пытается найти в христианстве и ищет в христианстве ощущения. Вот знаете, как молодежь сейчас говорит, мне вот должно оно заходить. Христианство, оно должно заходить?
Мне кажется, он искал не ощущение, а он искал истину, да, он искал правду. И он умел эту правду находить в том числе и в человеке, с которым он встречался. И в каждом человеке он встречал человека. Для него никогда его собеседник или в какой-то даже... встречный просто человек, не был функцией, а именно вот мне от него там что-то надо, чтобы он мне там билетик продал, или чашку кофе продал, или выслушал мою беседу огласительную, и потом, как положено, пришел креститься. Никогда не функции нет, всегда именно человек. И в страждущем человеке он видел страждущего человека, в обездоленном человеке он видел обездоленного человека. Вот Алексей Волков сегодня рассказывал, что знакомство его с Гошей началось с того, что Гоша опоздал на огласительную беседу.
О,
почему?
Да.
Гоша действительно опоздал.
На 20 минут.
Да, даже не на 15, не академическое
опоздание. Да-да-да, я почему...
Вот. А почему он действительно опаздывал и действительно что-то не успевал сделать вовремя, там это касалось и обучения в институте, но почему? А именно потому, что он не мог пройти вот общение с кем он встретился, часто и с бездомным, часто с кем-то обездоленным, иногда с совершенно благополучным человеком. Для него было всегда вот это общение гораздо важнее, чем расписание, чем какая-то административная задача. И это тоже вот очень так для него характерно. В храме он всегда такие некоторые неудобства для нас причинял, потому что часто мог там на праздник или еще в какой-то день привести в трапезную храма бездомного, от которого там пахло как-то не очень хорошо. Но Гоша не мог иначе. Вот он встретил этого человека, и он голодный. Значит, что? Надо его накормить. Он его везет в трапезную храма. И вот ничто его не могло остановить именно таком подлинно человеческом общении. Когда случилась трагедия, уже вот и прошли похороны, через несколько дней ко мне пришел человек, один подошел, сказал: «Гоша был моим лучшим другом за всю мою жизнь». Я говорю: «Да, очень интересно, вот расскажите, как вы познакомились». Оказалось, что они один раз попили чаю, встретились во дворе храма, и Гоша его пригласил попить чай, побеседовать. Вот за эти полчаса Гоша стал лучшим другом для этого человека. Вот, вот таким он был.
А вот по поводу часов и времени, я думаю, на самом деле, что в притче о добром самарянине священник и левит успели на те встречи, на которые они шли. Самарянин, наверное, не успел. Ну и, в общем, и хорошо, что не успел. По-моему, Наталья что-то хотела сказать, я перебил опять.
Нет, не перебил, я согласна с батюшкой. Для него не был вот поиск старцев, пророчества. Вот все время он хотел найти, как Бог преломляется в человеке. Поэтому ему была интересна каждая личность. И поэтому он так к ним стремился и мог поехать там куда-то в другую деревню в тот же день. И я с ним ездила тоже.
То есть он мог прийти и сказать: «Наташ, поехали».
Да, и так и было.
И взяла, и встала, и поехала.
Да, так и было несколько раз. Ему было интересно вот эта личность, этого священника нового. Интересно, как Бог говорит в нем, понимаете? Это был поиск Бога тоже. Ни пророчеств, ни каких-то вот старцев там, ни направления в жизни, а именно встреча с Божьим человеком.
Мы сегодня говорим о Георгии Великанове. Еще один голос сейчас послушаем. Отец Стахи Колотвин, который хорошо его знал, рассказывает. Кстати, интересно, что тема опоздания там тоже фигурирует. И эту беседу предзаписала Анна Ильина.
В первую очередь откладывается в памяти ритм жизни Георгия. То, что он всегда опаздывает, и этим он мне близок, потому что тоже я, увы, люблю опоздать. Однако после того, как он опоздает, в том числе на беседы катехизаторские, но то, как уже вроде проходит полдня, и уже там дело может даже к вечерней службе идти, и тут неожиданно может Георгий подойти и сказать: «Ой, батюшка, не могли бы вы поговорить с человеком? Вот мы сейчас начали беседовать». А вот это такая готовность прийти и с человеком время проводить, она, конечно, очень и очень впечатляла. Точно так же он мог общаться и с невоцерковленным молодым человеком, и со старушкой приходской, которая рассказывает о каких-то своих бедах и жалуется на жизнь, чтобы ее как-то поддержать. Самый важный Георгий считал катехизаторскую, просветительскую, миссионерскую деятельность. Он до этого занимался деятельностью социальной, занимался сбором раздачи вещей, сопровождал старушек в каких-то их тяжелых испытаниях. Но даже от этого он отошел, хотя никогда не отказывался до конца, потому что вот это служение просветительское он видел самым главным в своей жизни, и это, правда, у него лучше всего получалось. Так, в частности, даже когда мне поручили строить мой храм Воздвижения Креста Господня в Митине, то я отправлял людей, которые собирались крестить деток в нашем храме, на беседы в храм Всемилостивого Спаса, как раз в расчете на то, что Георгий с ними пообщается. И Георгий тоже ответным доверием мне давал некоторую такую нагрузку просветительскую, что тоже на первую исповедь отправлял ко мне людей, которые, правда, верой интересуются, которые идут на эту первую исповедь не потому, что им сказали: «Ой, обязательно перед крестинами вашего ребенка или вашего крестника надо там для галочки поисповедоваться», а те люди, которые, правда, жизнью церкви начинали интересоваться и не хотели упускать даров Святого Духа. Он умел именно человека слушать. То есть он мог слушать человека 2 часа, чтобы потом ему за 15 минут сказать то, что именно этому человеку нужно. Не прочитать ему лекцию, не прочитать нотацию, не подойти по какому-то шаблону, по какой-то схеме, а понять человека, понять именно, что человека беспокоит, где, с какой стороны его душа болит, где, с какой его стороны, наоборот, не подступиться, и уже после этого сказать то, что нужно данному конкретному человеку. Причем то, что нужно душе этого человека. То, что он терпеливо людей выслушивал, это было не то, что некоторая его невозможность отказать людям. Нет, это тоже имело важное практическое значение, что выслушав человека, узнав его, познакомившись с ним, только после этого можно уже в его душу что-то вложить, увидеть в душе, где же именно та пустота, которую Христос хочет заполнить, и помочь этому человеку встретиться в своей душе со Христом, как-то его понять, как-то его принять или хотя бы пойти в сторону Господа.
С одной стороны, умение слушать людей, готовность слушать людей, с другой – безоглядность, о которой он много писал. Безоглядность – вот эта способность не озираться назад, не рассчитывать свои силы, не думать о цене, не беречь себя, не осторожничать, а бросаться к Иисусу, идущему по воде, и даже не замечать, как вдруг ты и сам начинаешь бежать по волнам. Но ведь это в пику всему современному миру – в котором люди зачастую задаются вопросом, а что мне с этого будет? Насколько христианство сегодня, вот с вашей, я прежде всего, наверное, спрошу об этом служителей, насколько христианство и жизнь Христа, смерть Христа, подвиг Христа, воскресение Христа способны преображать современного человека? И есть ли что-то такое, чего не хватает современной церкви, чтобы христианство у нас было такое реальное, действенное, в хорошем смысле, кардинально, экстремально? Сложный вопрос.
Я думаю, что христианство по своей сути, оно всегда немножко в пику такому миру, в котором мы живем, который после грехопадения существует. И церковь была гонима от этого мира и в первые века, и сейчас гонима, хотя и нет внешних гонений, но каким-то другим образом. И подлинное христианство — это всегда не... что-то такое, что вот масса людей движется. Масса людей могут быть в церкви, масса людей могут жить благодатной жизнью, но всегда есть единицы людей святых или стремящихся к святости, или близких к святости, которые горят этим вот до самых своих оснований. И эти люди всегда уникальны. Это не может быть толпой. Их много, но они всегда неповторимы.
Я сейчас вспоминаю старые такие советские фразы типа «трудовые, трудящиеся массы вышли на демонстрацию». А христианство никогда не было массами. Христианство обращается, Христос обращается к каждому лично. Отец Александр, вот сейчас в современных условиях, как донести до людей вот эту красоту Христа? То, о чем мы читали, что вот устремиться и бежать к Нему – помните, как ученики-то говорили, куда нам идти, если у тебя глаголы вечной жизни? А люди говорят, а мы еще посмотрим и попробуем. А какая там страховочка? Возможно ли такое безоглядное христианство сегодня, отец Александр?
Ну, христианство — это всегда действительно для человека встреча с кем-то, в ком он увидит отблеск вот святости, в ком он увидит что-то очень подлинное и важное. Ну, потому что люди приходят в храм, именно ожидая, что их там встретят, ну, по крайней мере, вежливо, с любовью, со вниманием. И поэтому, конечно, для священнослужителей, ну и вообще на всех верующих людях, вот это огромная ответственность. Потому что по ним люди будут судить о Христе.
Мы сейчас с вами кое-что послушаем. По ним люди будут... судить о Христе, мы послушаем запись, насколько я понимаю, студенческой проповеди, фрагмента из студенческой проповеди Георгия Великанова, где он как раз на эти темы говорит. И слава Богу, и спасибо, отец Александр, что подвели нас сейчас к этому фрагменту. И я бы хотел, потом у нас останется буквально пара минут, завершающие слова о том, что Бог, с вашей точки зрения, через жизнь... судьбу этого человека хочет сказать нам, людям, которые живут в 2019 году здесь, на этой земле. А мы пока послушаем запись.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе!
Христос воскресе!
Мы сейчас находимся в таком, с одной стороны, радостном состоянии, потому что это пасхальные дни, но в то же время хочется подумать о том, что в жизни христианина крест и воскресение – это нераздельная вещь. Как и в жизни Христа. Вот мы даже знаем, что в Древней Церкви существовало такое понятие «Пасха страдания». Так называлась Страстная Седмица. И потом уже наступала вот Пасха именно воскресения Христова. И вот это не случайно, потому что, как апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, что Господь Иисус Христос, Он смирил Себя даже до смерти и смерти крестной, и поэтому Бог его превознес. И то же самое происходит в жизни каждого христианина. И особенно мы ярко и отчетно это в жизни святых видим. Ну, например, преподобный Серафим Саровский, такой пасхальный святой, казалось бы, который действительно для нас олицетворяет вот эту радость Пасхи, радость моя, Христос воскресе. Вот он это свое состояние, он изливал на каждого человека, который к нему приходил. Но какой ценой он этого состояния достиг? Как он к этому пришел? Для этого ему нужно было 1000 дней стоять на камне с воплем «Боже, милостью будем я грешному». И он действительно был объят вот пламенем покаяния. Это пламя, оно его переплавило в такой мере, что он действительно стал таким светильником и заступником и всей нашей страны, и вообще всего мира. И в жизни каждого святого мы эту, вот этот закон духовный мы можем проследить. Вот даже один такой подвижник, монах, которого имею я счастье знать, он очень любит такое выражение – радость крестная. Вот для него всегда радость Христова – это всегда радость, приходящая через крест. Поэтому вот мне кажется, что вот эти два состояния во Христе, они соединяются как бы одновременно и во всей полноте. Он одновременно и распятый Господь, как апостол Павел всегда говорит, что мы проповедуем Христа распятого, но и воскресший. И воскресший Христос, как в Евангелии видно, что вот раны с его тела никуда не исчезают, они остаются на нем, как свидетельство того, что страдание, оно реально, оно как бы не нивелируется, оно не уничтожается радостью Пасхи, оно преображается этой Пасхой. В жизни каждого из нас и даже великих святых, может быть, эти состояния, они чередуются как-то. В какие-то моменты Господь посылает благодать и радость, и мир, в какие-то моменты человек переживает борение и искушение, и крест. Вот поэтому будем стараться тоже эту радость в себе иметь, ее не терять, в то же время будем помнить о том, что радость, она приходит через плач. Пускай это будут не слезы видимые, может быть, это слезы сердца, но вот чем больше плач, тем больше покаяние человека, тем больше она растворяется потом радостью. И будем надеяться, что Господь подобит нас действительно такой и жизни, и такой кончины, после которой мы сможем войти уже в радость непрестающую и вечную. Аминь.
Радость через плач. Наталья, вам есть что сказать?
Да, это была тема его вообще последних всех статей. Крест, смерть за ближнего, радость через плач. Вот его огромная статья, вот это о древних и новых мучениках, где он видит разницу, когда древние мученики там все были вообще, не знаю, прославляемые, и там им отрубали голову, и текло молоко, и не чувствовали они никаких страданий, а новые мученики, в общем-то, доходят до предельного истощения человеческих сил, до своего предела, и в этом он видел Голгофу. И вот эта тема креста, Голгофы, это тема вот последних всех размышлений, последних его пары лет.
Ольга, самое главное, чему Господь учит вас через жизнь вашего сына?
Ну, вы знаете, все-таки как мать я не могу до сих пор смириться с тем, что произошло. Я знала про своего сына, что он необыкновенный, необычный, скажем так, человек. И в самые последние годы мы вот виделись не так часто, вот особенно после того, как он женился и стал, естественно...
Мы тоже не часто виделись, как ни странно.
У нас 50 вот. Секунд до конца эфира.
Ну, короче говоря, я видела, как он действительно возрастает, понимаете, вот духовно. Это даже в те редкие встречи, которые у нас были, мы никогда о земном ничем не говорили, а исключительно об этом. И я вот думаю, что, ну, просто, вы знаете, это пример жизни человека, обыкновенного мальчика российского, ну, который совершил совершенно необычный в наше время поступок.
А вот все, батюшки смиренные, я не успеваю вам уже задать вопросы, но я думаю, вам достанет смирение потом мне сказать, почему не спросили нас в конце эфира. Да, отец Александр, отец Григорий, нормально?
Не страшно. Я думаю, что вот жизнь Гоши действительно стало соединением радости креста и радости воскресения.
О Георгии Великанове говорили сегодня в нашей радиогостиной, необычной достаточно. Спасибо вам, дорогие, за это время. Очень теплое и очень искреннее. И слава Богу.
Спасибо вам.
Анна Ильина за пультом, Олег Шевкон у микрофона. Всем пока. С Богом.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.